Приятно общим пением всем залом спеть «Бог великий, всемогущий». И в этой песне еще были такие хорошие слова: «Ты прости меня, Господь, за все мои сомнения». И хочется сказать, когда проходит время, и иногда вы задаетесь вопросом, а правильно ли вы выбрали работу, где вы работаете? Правильно ли вы вышли замуж? В правильного ли Бога вы уверовали? В правильную ли страну вы эмигрировали? И когда у вас вдруг появляется такой вопрос, то очень помогает для души развеивать сомнения, помогает знание вашего статуса. И мы можем перед молитвой всего лишь один стих прочесть об этой стабильности, об этих незыблемых, неизменных основаниях реальной жизни. Это Екклесиаста, 11 глава, 3 стих. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Если вы заходите в большой магазин, в какой-нибудь супермаркет, может быть, Walmart, Home Depot, то хочется иногда встретить среди рядов работника по залу. Потому что бывает такая ситуация, когда вы теряете много времени, чтобы найти какую-либо вещь, нужную вам. Но среди многочисленных рядов вы не можете найти в магазине то, что вас интересует. А иногда и к вам самим кто-то подходит, какой-то человек, может быть, спутал вас с работником или просто хочет спросить, вы случайно не видели, где здесь в рядах я могу найти такую вещь. И чтобы не терять время, не путаться, где-то, может, лет 5 назад, имея очень слабый английский, я принял такое решение. На все вопросы в магазинах отвечаю «I'm sorry, I don't know». И иногда помогает, когда просто вы говорите «простите, я не знаю». Но недавно по этой привычке я по работе что-то покупал в Home Depot, и человек что-то спросил меня, я по привычке говорю «I'm sorry, I don't know». А потом он так смотрит, так удивительно, а я, а что он спросил? «Are you working here?» «Вы здесь работаете?» Я говорю «извините, я не знаю». И получается, что я попал в такую смешную ситуацию, потому что я не слышал, о чем человек спрашивает. Ну, даже не знает, работает он здесь или нет. Но на самом деле это вроде бы неплохой ответ, но куда смешнее выглядит человек, куда смешнее выглядит христианин, если он даже не знает, христианин ли он. Например, неверующий человек спрашивает, «Ты христианин, ты верующий?» А вы так ответите, «Простите, я не знаю». Это будет еще более нелепо, если вы даже не знаете, какой у вас статус, если вы даже не знаете, христианин вы или нет. И неверующему человеку, который захочет найти в вас недостатки, будет очень легко подрубить вас, если вы не знаете о своем высоком статусе. Особенно, если говорить о тех людях, которые хотят искушать, хотят специально найти недостатки. Лет 200 назад Иван Андреевич сказал: «Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед. Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона». И в таких ситуациях, когда человек уделяет внимание недостойным людям, он теряет свою позицию. Можно сказать, что много недостойных людей искушали Христа и сегодня хотят и ваш христианский статус подвергнуть какому-либо сомнению. И самая главная задача для человека недостойного – взять вас как примерных христиан, как прекрасную христианку или хорошего христианина и опустить на свой недостойный уровень. И главная задача – не забывать о своем величии в этом мире, что мы с вами люди избранные, удаленные от греха. чтобы сохранить этот статус, держаться на своей позиции перед Господом и не подвергаться сомнениям. Подобные слова наставления и слова мудрости сказал Соломон в книге Притчей. Это 26 глава, 4 стих. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». И этот же премудрый царь Соломон пишет здесь этот текст, который мы вначале прочитали. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». На первый взгляд эти слова кажутся настолько примитивными, что их трудно даже причислить к божественной мудрости. Ну разве не ясно, если дерево упадет на юг, то оно там и останется? Что здесь мудрого? Какой можно извлечь урок из этого? По-моему, даже ребенку это понятно. Но оказывается, Экклесиаст, будучи мудрейшим человеком на земле, желает нас обратить наш взгляд на незыблемую реальность. Особенно это касается тех людей, которые привыкли мечтать и теряют под ногами реальность. Может быть, это люди слабые, которые хотят каждый раз с нового понедельника начать жизнь заново, и приходит вечер понедельника или утро вторника, и они снова разочарованы, потому что очередная неделя не удалась у них для того, чтобы начать жизнь заново. И мы с вами знаем, что надвигаются праздники, новогодние дни, когда человек снова дает себе обещание начать все сначала. 2-3 января он снова будет расстроен, что у него не удалось начать жизнь заново. Может быть, человек погряз в пороках, ему нужна помощь Божья. И этот текст, который мы прочитали, если дерево упадет на север, оно там и останется. Человек не может лечь спать алкоголиком и наркоманом, а на утро он просыпается, и у него прекрасная семья, послушные дети, хорошая работа, уважение в коллективе. Точно так же и наоборот. Человек не может лечь спать, будучи примерным семьянином, на хорошем счету в обществе и праведным перед Богом, а проснуться алкоголиком и наркоманом. Есть вещи, которые меняются только спустя много лет. Если вы выбрали грех, то для того, чтобы с хороших счетов опуститься на дно общества, вам тоже не хватит одного дня. Именно об этом Экклесиаст и пишет. Подобно этому, есть спорный вопрос насчет сложного греха, который не прощается, когда люди говорят, вот я боюсь, вот случайно я похулил Духа Святого. Точно так же это не процесс одного дня. Это многолетний процесс, когда человек привык заглушать голос Святого Духа, привык грешить. Эти вещи длятся годами. Именно об этом и пишет Экклесиаст. Недавно мы, друзья, были на свадьбе. Это была неверующая свадьба. И среди неверующих людей, может быть, они единственные, кто были христианами. Что их удивило, они поделились, что эту свадьбу вел человек в нетрадиционной ориентации. И как-то люди договорились, разрешили, это было очень странно все. А теперь давайте возьмем другой пример, когда даже в неверующем коллективе ведущий свадьбы будет человеком не сильно способным, который, может быть, не так широко улыбается, может быть, не так хорошо, красиво все ведет, но у него есть дети, которых он воспитал. У него есть репутация праведника. И при всех сравнениях, может быть, он в чем-то будет уступать, но у него больше прав провести эту свадьбу. Потому что у него есть статус. У него есть высокая репутация. У него есть правильные убеждения о семье, которая создается. И у него есть правильный высокий статус. И никто не может сказать что-то против. Пусть у него что-то, он что-то не знает, что-то не умеет. Но у него за спиной есть опыт отца, опыт мужа и взрослые дети, которых он воспитал. И это дает ему намного больше прав провести какую-либо свадьбу, чем человек, который научился ораторским искусствам, но ведет недостойный образ жизни и не имеет морального права участвовать в созидании новой семьи. У Моисея был статус для диалога с фараоном. У Павла был статус для обличения Петра. У Марии был статус переодевать маленького Иисуса. У Адама был статус общаться лицом к лицу с Богом. Важно не потерять тот статус, который уже есть. Потому что потом даже люди будут хуже относиться, которые раньше относились к вам с большим уважением. Например, можно потерять статус спортсмена. Когда вы перестаете заниматься спортом ежедневно, что вас ждет? Очень просто, вы потеряете спортивную форму вашего организма. Потом вы приходите в магазин и хотите сбросить пару паунтов, покупаете чай, похудай, и через несколько недель вы возвращаетесь к продавцу и говорите: «Вы меня обманули, этот чай не срабатывает». А продавец вас спросит: «А вы случайно в 11 часов вечера этот чай не заедаете мучным? Как же чай похудай сработает, если вы в 11 часов вечера кушаете мучное перед сном?» Так проблема не в чае, а в том, что вы теряете свою спортивную форму, потому что неправильно питаетесь. Не в то время кушаете не то, что нужно. У Давида было очень много врагов, и внешних врагов, и внутренних. Но Давид знал свой статус, и у него было осознание его предназначения. Давид знал, что он великий царь, который любит Бога. Но интересно, что для этого Давид не родился таким человеком, который бы все умел. Бывает такая ситуация, что человек должен держаться своего статуса, но что-то еще надо ему поработать, где-то чему-то надо ему научиться. Давид должен был учиться ратному бою, потому что в то время царь должен был уметь держать щит. Но скажите, разве Давид родился таким маленьким мальчиком, который уже умел держать щит в бою? Конечно, нет. Есть вещи, которые нужно выучить со временем, но внутренний статус в душе человека всегда остается неизменным. Мы читаем, что ангелов, не сохранивших своего достоинства и так далее. А задайте себе вопрос, чего лично вы достойны? На этот вопрос ответ только для каждого из нас. Потому что никто не будет бороться за статус человека, который сам не хочет бороться. Может быть, наши дети, может быть, наша жена, может быть, церковь, может быть, американское государство поможет вам сохранить статус. Может быть, ваши друзья, знакомые, коллеги, родственники помогут вам. Но вместо нас никто не будет бороться за наш статус. И это тот пример, который нужен для души каждого из нас. Если наш статус низкий, то, пожалуйста, спорьтесь с соседкой. Но если у вас есть осознание вашего высокого статуса, что вы достойны Бога, то вы будете молча и скромно терпеть те нападки, которые делают на вас, как на христианина. Да поможет нам с вами Господь, чтобы мы могли помнить пример человека, который за чечевичную похлебку пренебрег своим высоким статусом, который вернуть назад невозможно никогда. Аминь. Помолимся.